Здравствуйте, с вами программа «Дорога к храму». Совместный проект телеканала «Первый Ярославский» и Ярославской епархии. Сегодня мы слышим очень важные слова об ответственности христианина из послания к евреям.
«Вначале ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь, и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся. Но ты тот же, и лета твои не кончатся. Кому тогда из ангелов сказал Бог: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, так и мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедовано Господом, в нас утвердилось слышавшим от Него».
Звучащие вне контекста глав, из которых они извлечены, данные отрывки не могут быть адекватно прочтены и поняты. Обратившись к данным главам шире, мы увидим, что автор начинает с темы уникальности Христовой проповеди. Все предыдущее откровение было сообщено человечеству через пророков, получавших извещение о воле Господней от ангельских чинов. Новый же Завет преподан самим живым и действенным Богом Словом, Иисусом Христом. В самом рассматриваемом фрагменте говорится о том, что ответственность слышащих такое слово принципиально выше, чем у получивших древнее откровение. Апостол приводит пример из Псалтыря царя Давида, где в одном воспевается величие Творца и его несравнимость ни с чем из сотворенного, а в другом повествуется об уникальности фигуры Мессии Израиля, воплощенного в Иисусе из Назарета. Он не просто пророк или даже кто-либо из сотворенных умных ангельских природ. Никому из них Бог не мог бы сказать тех слов о восседании одесную себя, Творца всего, какие мы слышим в приводимом 109-м псалме. Таким образом, апостол, во-первых, приводит читателя к выводу, что Бог, создавший небо и землю, и стал Иисусом, навсегда неслитно соединив в себе природу Бога и человека. А таким образом, продолжает свою мысль апостол, если древние могли ослабнуть в тщательности выполнения заповеди закона, так как за давностью лет память о умершем пророке и его деяниях могла притупиться, многое из его наследия могло подернуться пеленой забвения, то здесь живой Бог сам свидетельствовал о себе и сам же продолжает пребывать в общине верных. Опять же, апостол указывает, что если через ангелов или пророков полученное откровение соблюдалось в течение столетий достаточно точно и пристально, то сколь же ревностнее Бог наблюдает за ими самим непосредственно преподанным словом. Если к слову посланников Бога люди отнеслись с таким вниманием, то насколько однозначнее должны мы встретить слово самого Бога? В отрывке также видна периферийная тема соотнесения ангельской и человеческой природ. Продолжая разговор о людях и ангелах, автор послания исходит из того, что традиционные представления об ангельских духах, которое было свойственно иудаизму и его эпохе, присутствуют и здесь. В иудаизме ангелы всего лишь низшие тварные духи, притом духи служебные и служащие, исполняющие совершенно конкретные Божьи поручения. Они близки к Богу, но перед ними Бог не ставил тех масштабных задач, которые Он поставил перед человеком. Мир отдан во власть человеку, а не ангелам. И не в последнюю очередь потому, что в отличие от ангела, человеку в его духовной жизни присуща динамика, определяемая его отношениями с Богом. Ангелы в своем наличном состоянии обладают всей доступной полнотой жизни. Им не требуется духовное становление. Ну, такими во всяком случае видит их автор послания. Человек же постоянно в становлении. И поэтому он может в конце концов стать владыкой мироздания, Богом поставленным правителем, во власть которого дается мир. Но в падшем состоянии человек не соответствует замыслу о себе Бога. И единственный, кто действительно способен покорить мир себе, — это Мессия. Ведь только его и можно считать человеком во всей полноте человеческой природы. Мир покоряется Мессией не только в силу его божественности, но и в силу его человечности. И даже в первую очередь именно в силу его человечности. Явленная миру в рамках человеческой природы Божия полнота — как раз то, что нужно для полноценного существования перед лицом Божьим, как мира в целом, так и самого человека. И становление мира перед Богом неотделимо от становления человека перед Богом и в Боге. а значит, оно неотделимое от личности самого Мессии. Бытие мироздания связано с существованием человека. Существование же человека, в свою очередь, связано с существованием Мессии. Связь эта динамическая. Она предполагает становление мира и человека во Христе и вокруг Христа. Ангелы же играют в этом процессе сугубо служебную роль. Они не нуждаются в становлении, полны сами в себе изначально. Потому, кстати, превосходят человека в его наличном состоянии. Ведь падший человек полноты жизни лишен. Но человек, достигший полноты своей жизни, превосходит полноту жизни ангела. В этом одна из основных идей автора послания. 5 марта церковь совершает память Ярослава Мудрого, ярчайшего правителя Древней Руси, основателя Ярославля и святого покровителя нашего города. Князь родился в период между 978 и 986 годами и был одним из четырех сыновей брачного союза Владимира и Рогнеды, заключенного еще в языческий период жизни будущего просветителя Руси. Первой вотчиной молодого князя стал Ростов. Письменных свидетельств об этом периоде его жизни не сохранилось. Однако устойчивое предание сообщает, что именно в это время князь основывает при впадении реки Котросли в Волгу крепость, назвав ее своим именем Ярославль. Поздние сказания говорят о противодействии местного населения, выпустившего на Ярослава некоего лютого зверя, священное животное язычников, победив которое, князь основал первый христианский город Руси, не имевший никакой языческой предыстории. На месте одержанной победы был основан храм пророка Илии, чья память праздновалась в тот день. Сейчас на этом месте стоит Ильинско-Тихоновская церковь. После смерти брата Вышеслава в Новгороде Ярослав сменил его на княжеском столе. Ростов отошел к Борису, одному из младших детей великого князя. Став правителем города, никогда не считавшего себя хуже Киева, князь столь проникся этим духом, что отказался платить отцу ежегодный сбор. Начал назревать конфликт, который не перерос в открытое столкновение лишь из-за смерти Владимира. В 1015 году равноапостольный Владимир умер. Престол захватил Святополк. Опасаясь братьев, могущих претендовать на Киев, он вероломно убивает сначала Бориса, потом Глеба, ставших первыми прославленными русскими святыми. Ярослав, узнав о поступке брата, в 1016 году одержал над ним победу под Любичем и водворился в Киеве. Однако в 1018 году Святополк приводит войска польского короля Болеслава Храброго, своего тестя. Ярослав потерял контроль над столицей и бежал в Новгород. Здесь ему оказали поддержку горожане, наняв варяжскую дружину в подкрепление княжескому войску. На этот раз Киев был взят, Святополк бежал. В киевский период святой Ярослав показал себя как мудрый и дальновидный правитель, при котором Древняя Русь оказалась на пике своего могущества и культурного взлета. В 1019 году князь женился на Ингигерде в крещении Ирине, дочери шведского короля. Он связал династическими браками свой род с рядом европейских монарших домов, выдав дочерей замуж за королей Франции, Венгрии и Норвегии. После напряженного периода в отношениях с братом Мстиславом Черниговским и его смерти на охоте в 1036 году, Ярослав становится правителем почти всех русских земель, за исключением Полоцкого княжества. В этом же году он одерживает победу над печенегами, надолго освободив страну от их набегов. В память об этом событии князь строит собор Святой Софии, премудрости Божией в Киеве, на месте последнего сражения с печенегами, расширив таким образом город. Уподобляя столицу Руси Царьграду, князь повелевает возвести также Золотые ворота. Также святой Ярослав известен и как автор «Русской правды», первого свода законов на Руси. Святой князь был покровителем книжников и книжности. При нем крупный корпус греческих книг был переведен на славянский. Библиотека Святой Софии открыла свои двери для общего пользования. По инициативе князя духовенство стало плотно заниматься обучением детей. В Новгородском училище, например, получали образование до 300 мальчиков. Своей широкой благотворительностью, хромоздательством, любовью к познанию князь оставил глубокий след в народном сердце, получив прозвание «Мудрый». Позднейшие книжники сравнивали его отца с царем Давидом, самого же Ярослава с премудрым Соломоном. В 1054 году, умирая, князь оставил своим потомкам такой наказ. «Вот я отхожу от всего света, дети мои. Любите друг друга, ибо вы братья родные от одного отца и одной матери. Если будете жить в любви между собою, то Бог будет с вами. Он покорит вам всех врагов, и вы будете жить в мире. Если же станете ненавидеть друг друга, ссориться, то и сами погибнете, и погубите землю отцов и дедов ваших, которую они приобрели трудом своим великим. Дальнейшая история Руси будет прямым следствием неисполнения завета святого князя. Мощи благоверного Ярослава до начала XX века находились в построенном им храме Софии. Гробница вскрывалась трижды. В результате первых вскрытий в 1930-х годах академик Герасимов сумел восстановить по княжескому черепу прижизненный портрет святого. Последнее же вскрытие в 2009 году показало, что останки святого вывезены из гробницы. Предположительно, это могло произойти в 1940-х годах, когда представители украинской греко-католической церкви, бежавшие вслед за немецкими войсками, вывезли останки святого с собой. В настоящее время местонахождение реликвии неизвестно. С вами была программа «Дорога к храму». Совместный проект телеканала «Первый Ярославский» и Ярославской епархии. Благословение Божие да пребывает со всеми вами.